Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами в этой студии протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи больным БАС. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфа-Меринского медицинского центра. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пока не расшифровали эту аббревиатуру, мы вам предоставим эту возможность, потому что мы, как люди непрофессиональные с Лёшей, можем ошибиться в произношении, но смысл нашего разговора, он в чем? Бывает такое в нашей жизни, что... Какие-то невероятно сложные жизненные там, ситуации, там, либо с близкими, либо на работе, либо как-то еще. Они нас, знаете, придавливают к асфальту. И мы чувствуем, что по нам просто едут катком. И в этой ситуации такой, знаете, кромешный мрак, беспросветно все, как-то тяжело и так далее. Но вот все познается в сравнении. Потому что вокруг нас есть люди, которым в этот момент гораздо тяжелее. И они умудряются в таких ситуациях, даже еще более сложных, сохранять какой-то внутренний свет. Как это возможно, я не знаю, в чем здесь секрет. Я надеюсь, что мы сегодня об этом поговорим. И мне бы хотелось, чтобы наши гости прежде всего расшифровали, что такое БАС, этот боковой амиотрофический склероз.
Да, я хотел бы немножко уточнить, и это очень важно, не умудряются, а проявляются. Вот в этой ситуации люди, как лакмус, проявляют себя, внутреннее состояние свое, на самом деле, как они готовы принять вот таких вот испытаний, внезапных, неожиданных, которые никто не говорил, не ожидал. Болезнь очень редкая, на самом деле, она проявляется во всем мире, и сейчас это очень значимо, стал заниматься ей вплотную, да, была даже акция «Облейся», да, холодной водой там в иностранных Западной Европы так проходила,
да,
такая.
Да,
помните, привлекали
было?
Внимание. Ой. Вот к этой болезни, да. И да, она такая болезнь проявляется от 2 до 5 человек на 100 тысяч населения. Поэтому чем такая агломерация жилая вот больше, тем больше этих и людей здесь вот находится. Москва – большой город, естественно, и тут у нас около 120 человек, да, у нас только зарегистрированных.
Ну,
да,
на службе даже, а так, службе, наверное, все-таки
а так
больше.
Их намного больше, конечно, вот исходя из этой вот пропорции.
То есть около 700 или 800
да,
человек
да,
в Москве.
Да, вот такая, ну, такая пропорция, она соблюдается во всем мире. То есть это не то, что именно там в Москве, там экология что-то значимо или еще другие причины, да, это независимо от цвета кожи там и так далее. Это проявляется вот генетическое такой вот непредсказуемый сбой. Я вообще первый раз узнал еще за несколько лет до этого, когда был такой, помните, композитор великолепный Владимир Мигуля, да, светлые
да.
песни такие были у него. И вдруг я смотрел фильм документальный, и в конце фильма показывают этого светлого человека, лежащего неподвижно совершенно. И у меня тогда промелькнуло какое-то даже, ну, не то что интерес, а внимание такое привлекло. Вот человека там одна, ну, только мог говорить, и все тело обездвижное, совершенно расслабленное, как, знаете. Вот, и оказалось, что именно вот это и есть боковой амиотрофический склероз, да, или болезнь двигательного нейрона, когда во всем теле внезапно, и это возраст тоже мало имеет значения, но в основном это где-то после 30-40, но бывает из 20 до 80 лет у нас есть, то есть это никаких нету таких особых рамок. Таких возрастных, и пола тоже нет рамок, да, профессии, социального происхождения, спортивное прошлое, там никакого нет никакого, вот это просто проявляется как, знаете, такое вот статистическое проявление этой болезни, она должна проявиться и проявляется в тех людях, которые вот это несут.
Здесь, знаете, часто в таких ситуациях мы, люди, нам свойственно это, задаем вопрос «за что?». Почему у всех остальных все нормально, а именно вот в этом случае так-то и так-то?
Да, очень правильный вопрос.
Правильный вы считаете?
Правильный, потому что вот навещая одного уже умершего нашего пациента, у него очень быстро развивался эта вот болезнь, БАС сокращенно она имеет такую особенность, когда есть замедленные, медленные формы, стабильные, а есть очень быстрые, такие прогрессирующие формы. И вот этот человек, капитан первого ранга в отставке, да, у него очень быстрая форма, буквально за полгода он от бравого человека, который там в отставке только как бы жить начал, там дочь у него поступает там все, как бы планы такие настроил, и вдруг он резко начинает ослабевать, руки, ноги, да, и он лежит, и я когда пришел, я, знаете, я поразился, этот вот военный человек, он плачет, лежит и плачет, у него текут слезы. И я стал понимать, что людям надо немножко привыкнуть к самосостоянию, когда вот это внезапно, быстро проходит то, такое, знаете, изменение, они очень это тяжело переживают, когда постепенно они понимают, что это так, да, что нужно жить вот с этим, и нужно жить не просто существовать, а жить, и каждый проявляется, вот, как я уже говорил, в свои внутренние качества.
Мы можем вспомнить, что из известных людей, я сейчас смотрю тоже статистику, Стивен Хокинг, физик, которого, я думаю, что все наши слушатели знают, и Джейсон Беккер, тоже известный музыкант, гитарист, больной бас, ну вот в случае Стивена Хокинга, я думаю, что многие видели его по телевизору, и то, как он выглядит, и то, как он может общаться. Но у него состояние, насколько я понимаю, стабилизировано, и он, болезнь не прогрессирует.
Вы знаете, это уникальная ситуация про Хокинга, правда. И все удивляются, и мы не знаем, каким образом это происходит. И, может быть, потому что он как-то функционирует определенным образом. Там были какие-то разговоры про искусственное легкое или еще что-то. Но действительно у него есть небольшое количество мышц, которые по-прежнему сохраняются в действии. Минимальные, на самом деле. Под него написана целая программа компьютерная, когда он передает свои мысли. И, ну, для нас, конечно, такое вдохновляющий пример, что когда-нибудь, возможно, там, либо замедлить болезнь, либо вообще когда-нибудь мы станем как службы ненужными, потому что эту болезнь найдут лечение.
Ну, дай бог, чтобы так когда-то случилось. Вообще, вы знаете, я среди моих знакомых нет людей, которые бы страдали этим заболеванием, но я еще была совсем, наверное, юной такой журналисткой, и познакомилась, делала интервью для журнала «Фома» с потрясающей художницей Людмилой Киселевой, которая живет в городе Боровске. Это старинный город в Калужской области. Она, ну, ее там знают все, потому что именно она была тем человеком, который отстоял там местный храм, там, когда он уже рушился, вообще еще, знаете, такой излет советской эпохи. Она смотрела, как обрушается луковка этого храма, и что-то там она предприняла для того, чтобы спасти, чтобы вот устояло это сокровище, которое она видела из окна. Сделать ей это было довольно сложно, потому что она с детства не двигалась, она не ходила, точнее сказать, а потом у нее вот эта болезнь, она прогрессировала, и в итоге, когда мы с ней познакомились, она лежала уже на кровати, у нее работал один палец, указательный палец на правой руке. Значит, как выглядит ее жизнь? Бесконечные звонки совершенно разных людей, ей и ее тоже этим разным людям. Ей звонят те люди, которые готовы оказать помощь, потому что знают, у нее есть список тех, кому эта помощь необходима. Людмила Георгиевна, мы можем привести то-то и то-то, скажите, кому это нужно. Людмила Георгиевна, появились такие-то, такие-то деньги, скажите, кому помочь. И она сообщает, вот в этой семье сейчас закончились лекарства, вот здесь вот там приюту детскому нужно то-то и то-то, ну и так далее, там какие-то продукты или что-то еще. Точно так же к ней обращаются люди, которым такая помощь нужна. Они говорят, Людмила Георгиевна, может быть, у вас будет возможность, имейте нас в виду, пожалуйста, и так далее. Это какая-то невероятная просто была история такой, знаете, жизненной гиперактивности. Вокруг нее все кипело и бурлило. А у нее, вот она этим своим единственным пальцем, который у нее двигался, она нажимала на кнопки телефона. Ну и разговаривала. Она красотка такая, необыкновенная. У нее муж, который ее обожает, носит ее, просто вот носил ее на руках, я это сама видела. А у них всегда в доме много народу, всегда наготовлена куча еды. И к ней всегда приходят люди, которым хочется, ну знаете как, почувствовать какое-то тепло, что ли, почувствовать силу и поверить в свои собственные силы. Потому что, когда видишь, сколько делает такой человек, внезапно задаешь вопрос себе. А что ты-то что? Ты? Да, у тебя две руки, две ноги, все прекрасно, замечательно, голова. И дальше, понимаете, да, вот так. И к ней таких людей приходит много, приходило много, вот, во всяком случае, когда мы с ней виделись. Но ощущение сильнейшее. Просто прям, я не знаю, пища для ума была у меня на несколько лет. Я переосмысляла. При этом она художница. Она, когда у нее еще руки двигались, она рисовала прекрасный график у нее. Вот. Она великолепно пишет. То есть у нее чувство слога, все. Она там член Союза журналистов, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, вот понимаете, вот такое бывает. Или, скажем, Рубен Гарсия Гонсалес Гальего, который написал «Белое на черном». Помните, такая книга выходила? Тоже человек с заболеванием, которое, на взгляд со стороны, с активной жизнью несовместимо. И при этом он сворачивает горы. Как это объяснить, я не знаю. Может быть, вы, исходя из вашего опыта работы с людьми с заболеванием БАС, можете рассказать, что это за явление такое?
Ну, тут можно сказать, знаете, есть люди-катализаторы, когда вот крупинка вокруг себя, как скисает тесто, Господь притча говорит, от закваски, так и они. Так. Или можно еще той же притче, что вы свет миру, да, и лампу не ставят под стол, а ставят на стол, чтобы она освещала. И вот именно люди так, они освещают свою жизнь, и вокруг них собираются те люди, и их пример становится основой для дальнейшей жизни многих других людей, видя, как они достойно переносят вот эти испытания, которые даны им не за что-то, а для чего-то, вот все-таки надо говорить, да, для того, чтобы они проявили себя как свет миру. Вот Господь вину попускает так. И поэтому вот эти люди, они обладают такой особенностью. У нас, вот вы сказали, да, а у нас есть же такая Юлиана Васильева, она до сих пор, у нее два пальчика действуют, да, но она до сих пор сотрудник одного из банков, да, достаточно больших, да, ее там юли, она в отделе работы с общественностью там, и до сих пор она, вот когда я приходила, она писала там, и специальный прибор такой есть, да, который там пишет, в компьютере пишут, и она мне написала, что очень ее поддерживает то, что вот люди профессиональные, те, которым она работала много лет, ее не оставили, и более того, оставили в штате, да, этой организации, да, то есть вот так достойно они поступили с ней, и это дает ей силы. Хотя сама она, вы знаете, если видели, я присутствовал, когда вот ее там сиделка переносила, вот кукла Тутси, да, и вот из фильма там «Тритовская», совершенно расслабленная, вот человек, и только вот все расслаблено, только вот улыбка ее, глаза, вот лицо само оно, оно вот выражает, что в этом теле есть тот дух, та душа, которая вот может все это нести, и более того, даже и с другими людьми. Она очень большую переписку идет в социальных сетях, да, и постоянно вот находится в таком в общении с другими людьми. Поэтому тут можно так сказать, что это так проявляет Господь свою, вот этот свет дает через таких людей. Сила Божия в немощи совершается, да, это еще давно заметили. И многие люди даже, допустим, святые наши, как Амвросий Оптинский, многие годы лежат практически, да, но тем не менее вокруг него тысячи-тысячи людей вокруг него приходили и обретали тот покой, внутренний мир, который вот нам всем не хватает в этом мире. Нам что не хватает? Мира внутреннего, спокойствия, да, такой уверенности в себе, да, страсти болят внутри. А человек, который уже вот такими физиологически отсечены многие такие страсти грубые, да, такие телесные, он начинает жить внутренней жизнью. И я хочу сказать, что абсолютное большинство вот наших с теми, кем мы занимаемся, они настроены позитивно и оптимистично, в том смысле, что не сдаются ни одной позиции. Я всегда, когда прихожу, я говорю так, что вы, как вы, не сдаете ничего, они, нет-нет, мы вот это делаем, там выходим и все, стараемся, да, то есть и они не хотят это. Я всегда говорю, что да, сейчас эта болезнь пока такая, но идется большая работа, на самом деле, собирается материал очень много, и неименуемо это количество перейдет к качеству, и все-таки будет и в дальнейшем найдется, неизбежно найдется метод лечения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи больным БАС, и Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфо-Мариинского медицинского центра, здесь, в студии Светлого радио. Болезнь, насколько я понимаю, с середины 19 века наблюдается.
И диагностируется.
Диагностируется, да, и изучена она с тех пор все равно очень плохо.
Да, действительно так, и сейчас по-прежнему ведутся большие исследования про что это такое, какие причины, что можно сделать с этим. Так как заболевание редкое, то, соответственно, достаточно сложно провести исследование. Кажется, что тебя это не коснется, и деньги на это выделяются все-таки небольшие на исследования. Но это, как правило, исследования ведутся там больше за рубежом, у нас тоже, но в минимальной степени.
А вот, кстати, про разницу в подходе за рубежом и у нас. Я так понимаю, что статистика здесь, она может говорить, ну, примерно одинаковое количество больных баз, что здесь, что на Западе, неважно, это от страны не зависит, но условия, в которых люди находятся, и методы лечения, там все-таки уже комплексно как-то разработаны.
Да, я думаю, что разница все-таки есть, потому что первая проблема, с которой здесь мы сталкиваемся, когда человек узнает о своем диагнозе, и это в лучшем случае, если врач ему это говорит, не, бывает тоже так, что врач говорит, например, родственнику, а не самому человеку, который болеет, но если человеку говорят, то фактически ему говорят, что ну, дальше идите умирать домой.
А как долго может длиться болезнь?
А, видите, статистика, опять же, разная. То есть, ну, бывает так, что, и говорят, а полгода, а бывает, там, 18-20 лет, например. Мы знаем такие цифры. И поэтому как раз никто не знает, как это закончится, с какой прогрессией это будет длиться.
Тут даже скорее вопрос о том, сколь долго человек может вести активную жизнь до того момента, как вот он фляжет. Тоже
если,
по-разному,
если
да?
бы это было известно, нет. Как правило, это все-таки какой-то период времени, когда болезнь постепенно развивается, а потом, видимо, этих клеток еще достаточно бывает, а потом в дальнейшем как будто организм обрушивается. То есть очень быстрая динамика потом начинается.
Оксана, скажите, пожалуйста, вот отец Валерий, он упомянул улыбку на лице у людей, с которыми вы общаетесь, страдающих этим заболеванием. Откуда улыбка? Что это такое? Вот женщина, которая работает в банке с этой болезнью, БАС, откуда у нее улыбка на лице? Как это возможно?
Знаете, я бы все-таки здесь сделала добавление к отцу Валерию, что я замечаю, что этим заболеванием часто болеют люди, которые как раз вообще по жизни гиперактивные, опираются на себя, такие энергичные, цельные, сила воли у них очень мощно развита. Каждый боится, на самом деле, что такое произойдет, нет никакой страховки, никакой гарантии. Да? Но просто к тому, что у людей вообще-то очень простроен организм, как правило, есть достиженческое такая сфера. Есть такой механизм, когда сам себя вытаскиваешь за шкирку и начинаешь как-то трясти и куда-то двигать вперед. Это так. А потом, мне кажется, что вот то, что вы описывали про вот эту художницу.
Людмилу Киселёву.
Да, и вот про нашу Юлиану Васильеву. Там, ну, у нас есть еще прекрасные люди, которые в нашей службе находятся.
Татьяна,
да, да, да. Ну, Вика Петрова. То есть там да, мы можем Вика, здесь много назвать, говорить. Да. Да. Все-таки, знаете, важно еще на каком этапе это происходит. Потому что изначально конечно, когда узнает человек, это не бывает улыбка сначала, конечно. Это шок. Это сначала такое оглушение, когда человек боится и не понимает, что дальше делать, куда бежать. Это игнорирование ситуации. Нет, отрицание такое, это ошиблись, это не со мной, мы сейчас вылечимся, мы там к тому знахарю, к этому знахарю
да,
поедем.
Методы
да?
различные.
То есть много различные. Всяких разных. Так, потом бывает переживание, когда начинается такой гнев. А почему? А вот почему вы все живете, а это со мной произошло? Гнев к Богу бывает, и там за что мне это, там как же так, почему со мной? Я вот все старался делать так, как положено, а получается...
По крайней мере, как все жил, а кто-то
да.
живет и бесчинствует, а я вот тут...
И потом дальше да. это все-таки ну, некий такой апатия, депрессия, может быть, и человек отворачивается к стенке и не хочет никого видеть. И, понимаете, на определенном этапе, когда человек все-таки смиряется, когда он говорит, да, это так.
Это четвертый этап, насколько я понимаю, в основном, да, это те фазы, которые вы описываете, это
да,
то, это... что нам в этой студии рассказывали по поводу онкологических заболеваний.
Да,
здесь
да,
примерно
да,
то же самое.
Это правда похоже на то, это переживание утраты горя собственной смертности, просто так как это болезнь, она на данный момент неизлечима, то действительно здесь можно говорить, что это все-таки заданные рамки, границы какие-то, да, и действительно человек тогда начинает именно эту динамику происходить. Я бы, знаете, как даже сказала, что, может быть, не вот именно этапы, а как задачи, которые он должен решить на каждом этапе. И вот эта задача понять, да, это так, правда действительно так, я не буду там смотреть в другую сторону, я правда умираю. У меня сейчас есть контакт с людьми, пока я там могу рукой писать или могу говорить, потому что потом это исчезнет, там взгляд может быть только и все, единственный контакт. Это самое сложное на самом деле. Пока я успеваю еще что-то делать, могу я как-то свою жизнь там, увековечить, попробовать, что-то договорить другому, что-то доуслышать. Когда ну, можно еще проконтактировать с другим человеком, написать там о своем, о своей большой семье, например, своим потомкам что-то оставить. Мне кажется, это очень важно.
То есть наступает такой момент активности до того, чтобы успеть, да, успеть максимально сделать, не откладывать на завтра. Вот тут включается этот самый режим, про который все мы знаем, что хорошо бы жить именно так, не откладывая на завтра, или там живи каждый день как последний.
Живи сейчас.
Живи сейчас, вглядывайся в мгновение, пытайся в нем разглядеть какие-то подсказки да. или расширить свои знания о жизни. Ну, послушайте, ну, кто из нас к каждый момент жизни это все осознает. Ну, конечно же, нет. И, конечно, мы склонны к всяким там стенаниям по поводу того, что что-то у нас не так. Поэтому уникальны вот эти люди, которые другой пример показывают. Это же, я не знаю, как, что ну, это
да,
такое.
Мы по естеству как-то душевному, душа-то бессмертна. И устроено так, что как бы все forever будет навсегда. Да, ну вот. Но это вот, но это беда совсем не навсегда, как в одной песне поется. Вот. Вот. И я еще хочу сказать. Вот у нас в отделении лежала, да, святитель Алексея, женщина, которая писала сказки для детей.
Татьяна.
Татьяна, да. Я ее навещал, и она писала сказки, и вот мы все хотели почитать. Я потом через неделю пришел, а ее уже нет. Но, тем не менее, она вот до последней вот минутки
писала
своей
сказки.
Жизни писала сказки для детей.
А
да.
Они изданы где-то?
Вот мы...
Там, рассматривается.
Рассматриваем, там собирают их, вот и хотели бы такой вот вид.
Ой, ну она начала бог. Писать сказки, будучи уже больным человеком?
Да, да, вот именно это вот это ее подвигло, была... да, угу. Вот так.
И, кстати, Ал, пока не забыл, прости, я посмотрел, очень вовремя ты про художницу Киселеву рассказала, потому что ей на днях 75 лет исполнилось.
А, как замечательно. Людмила Георгиевна, сердечно поздравляем. Если вы слышите нас или кто-то из ваших близких, передайте, пожалуйста, низкий поклон, потому что таким людям, я считаю, надо ставить памятники. И чем больше, тем лучше. Вот именно таким людям ставить памятники. Они показывают, как надо жить. А что касается президента вашего фонда, или не знаю, как правильно назвать, Виктория Попова, Виктория Петрова. Виктория Петрова. У нее тоже ведь какая-то история не случайная, да? И вообще, как ваш фонд возник? Почему вы стали этим заниматься? Что к этому привело? Какие события?
Столкнулись с тем, что у нашего родоначальника, что ли, как сказать, Наташи Семиной, у нее умирал отчим от заболевания БАС. И она сама столкнулась с тем, что у нас в стране фактически ничего нету. В больницу положить человека невозможно, в хоспис невозможно, медицинской помощи фактически никакой, вся ноша на плечах родственников. И она, и наш невролог Лев Брылев фактически начали эту тему развивать. И сначала там происходили чудеса, когда они примерно посчитали, сколько им нужно денег для того, чтобы хоть какую-то медицинскую выездную команду организовать, ну, там, медсестру, какое-то оборудование, какое-то минимальное. И вот, как мне Наташа рассказывала, пришли они как там, к матушке в обители.
Да,
и вдруг, звонок, и вот прям такой от спонсора целевой такой да, звонок. Вот есть такое количество денег, вот надо вам.
Классика жанра
да,
такая.
Да, а вот, пожалуйста, был бы вопрос, а ответы найдутся, да? Вот, и дальше постепенно начали развивать. Я пришла в службу через год после того, как она существовала уже. И вот сейчас уже года 4, наверное, я в службе. И то, что я сейчас вижу, ну, там действительно происходят такие вещи, которые, ну, начинаешь что-то делать, и мир отзывается. И сейчас у нас уже есть, ну, собственно, чем, отвечая на ваш вопрос, в чем разница между подходами там, ну, у нас в стране и за рубежом. У нас мы пытаемся сделать комплексный подход. Уникальность вот нашей службы в том, что у нас есть там координатор, у нас есть медсестры, у нас есть неврологи, у нас священники, у нас психолог, у нас социальный работник. У нас существуют такие клиники, когда там раз в месяц кто может приезжает к нам и проходит такое комплексное обследование. И, ну, сами пациенты, родственники могут послушать основные вопросы, позадавать. Мы выезжаем на дом, мы ведем группу, ну вот я лично веду группу психологической поддержки для родственников у БАС. Есть у нас психолог, который работает, ведет группу по утрате с родственниками тех, кого уже умерли. Более того, я работаю с медицинской, ну, с нашей службой, да, выездной. То есть, ну, вот у нас есть группа такая поддержки, что мы сами не выгорали. Какие-то мини-лекции я читала про семейную терапию, то есть, чтобы семья, чтобы наши люди понимали, куда они попадают, ну, какую роль, какое место они занимают.
И сколько у вас подопечных, еще раз напомните?
Ну, сейчас примерно 120.
Да,
120.
Ну, в Москве
да.
Больше людей.
А еще раз напомните, пожалуйста, сколько примерно по статистике в Москве вообще больных баз?
Ну, вот я слышала цифру 700-800 примерно. Ну, это, конечно, надо уточнять здесь.
Это
потому что, понимаете,
диагностика,
да. Потому что многие просто не знают. Это
Про
Москву
если вы
говорим,
даже больше, чем 1/7 из них опекаете, то это, конечно, очень неплохо.
Во всяком случае, точно количество людей к нам все больше и больше с прогрессией оно увеличивается.
И более того, даже вот за это прошедшее время, когда вот за год прошедший, я видел приехали из Петербурга, да, там организовывалось, да, из Минска приезжают, из Казани. То есть, вот, зная, что тут есть, и приезжают из других больших городов, чтобы вот это вот движение, оно
и там еще было. Большая идет работа, фонд старается работать еще с, находит неврологов в разных других городах и пытается с ними контактировать, потому что, конечно, ситуация вообще в России, она другая. То есть, человек, врач, ну, в лучшем случае, в учебнике читал про это заболевание, может, никогда не сталкивался, он просто не понимает. И совершенно другая история про медицинские препараты, которые даются. Ну, потому что есть некая такая здесь, да, тема, что у нас можно в стране, что, чем пользуются за рубежом. Тоже большой вопрос.
Все-таки, да, вот я хотел добавить, вот онкология, да, вот у вас был эфир, да, все-таки онкология, она подразумевает какие-то методы лечения, там, которые уже опробованы, там, химиотерапия, да, и само операционные какие-то виды, да, и как бы подразумевается, что и бывают и случаи, да, и какие-то позитивные, да, изменения, и там, и все, а это, собственно, как такового лечения нет. Тут
то есть есть только сопровождение, фактически.
Только сопровождение его человека, участие и соучастие его жизни. Вот в этом.
Давайте вернемся через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Валерий Баранов, штатный священник Центра помощи больным БАС, и Оксана Орлова, психотерапевт, эксперт фонда «Живи сейчас», консультант службы БАС Марфа-Мариинского медицинского центра. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».